Приветствую вас еще раз любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня вербное воскресенье, день, когда мы традиционно вспоминаем въезд Иисуса Христа в Иерусалим, триумфальный въезд Христа в Иерусалим, день, с которого начинается Страстная неделя. И обычно, традиционно, мы посвящаем нашу проповедь в этот день именно триумфальному въезду Христа в Иерусалим. Но сегодня мы поговорим чуть-чуть о другом эпизоде вот этой Страстной недели. Мы поговорим сегодня с вами о молитве Иисуса Христа в ночь с четверга, с великого чистого четверга на Страстную пятницу, в ночь четверга на пятницу, когда Иисус уходит в Гефсиманский сад для того, чтобы помолиться со своими учениками. Потому что в этой молитве, которую Христос повторяет три раза в Гефсиманском саду, мы находим ответ для себя на вопрос о том, как продолжать молиться тогда, когда Бог отказывает. Возможно, это прозвучит очень, очень странно или смешно, но многие из нас предпочитают не молиться вовсе. То есть тогда, когда мы знаем, что есть достаточно высокий риск того, что Бог скажет «нет», или когда нам хочется чего-то очень-очень-очень сильно, мы предпочитаем не молиться об этом вовсе, опасаясь, что Бог скажет «нет», вместо того, чтобы приносить Ему наши просьбы. Но что, если Бог не откажет нам? Что если Бог действительно даст нам то, о чем мы просим? Что если Бог в этот момент скажет нам не сейчас и даст, а то, о чем мы просим, может быть, через какое-то время? Потому что даже если Он откажет, даже если Бог скажет нам «нет» на самую сокровенную, самую желанную нашу просьбу, даже в этом случае мы не пропадем. Потому что Господь молитвой показывает нам красоту своей воли, даже тогда, когда Он отказывает нам. И мы прекрасно это видим на примере Иисуса Христа. И я понимаю, насколько непросто продолжать молиться в этой ситуации. Совсем недавно у меня произошел такой случай, который как раз напомнил мне о том, насколько сложно продолжать молиться в таких ситуациях. Мне приснился сон. Это был только сон. Мне приснился сон, в котором я должен был рассказать публично как раз вот о такой молитве в жизни, в моей жизни, в жизни нашей семьи, которая была несколько лет назад, когда Бог нам отказал. И это было настолько больно. Несмотря на то, что я говорил об этой ситуации уже много раз, рассказывал и лично, и публично говорил об этой ситуации, все равно шрам настолько глубокий, что во сне, просто думая о том, что мне нужно еще раз рассказать вот об этой неотвеченной молитве, это вызвало на такой стресс, что я проснулся в холодном поту и долго не мог после этого уснуть. Это непростые ситуации. Нам не просто продолжать молиться тогда, когда Бог отказывает нам, но это чрезвычайно важно для каждого из нас, потому что тогда, когда мы молимся, Господь открывает красоту своей воли. Запишите себе сейчас, может быть, в распечатанных бюллетенях или просто на листочке бумаги, просто на салфетке сейчас, когда вы смотрите эту трансляцию, запишите себе сейчас, были ли у вас случаи, когда Бог отказывал вам? Были ли у вас моменты, когда вы молились Богу, когда вы просили Его о чем-то очень-очень сильно, и Бог говорил вам «нет»? Мы видим, как Бог показывает красоту своей воли на примере Иисуса Христа, который трижды повторяет практически одну и ту же молитву в Гефсиманском саду. Скорее всего, всякий раз, когда он молится, он поднимает глаза и видит учеников. Заканчивая каждый раз свою молитву, он поднимает глаза и видит учеников, тех самых учеников, которых он просил, чтобы они остались, которых он просил, чтобы они молились с ним, которых он просил, чтобы они бодрствовали. Он поднимает взгляд, и он видит, как они уснули. Он видит, что он один на один. Он опускает в свой взор и повторяет молитву еще раз. Он молится еще раз. И еще раз. И еще раз. Будучи Богом Сыном, он прекрасно знает, что его ожидает. Он знает, какой ответ даст ему Отец. И несмотря на это, он повторяет свою просьбу раз за разом. И невзирая на то, что Бог отказывает Христу, невзирая на то, что Бог Отец отказывает своему Сыну в том, о чем Он просит, в самом сокровенном, о чем Он просит сейчас, невзирая на это, Бог продолжает поддерживать Его, и Бог продолжает ободрять Его, и Бог продолжает любить Его безмерно, безмерно, бесконечно, даже в этой ситуации, когда Он отказывает в самом-самом-самом сокровенном. И вот взирая на этот пример, мы открываем для себя, что точно так же и в нашей жизни, когда Бог отказывает нам, когда Бог отвечает «нет», Он показывает нам красоту, бесконечную красоту своей воли. Даже если вы дома сейчас, давайте в почтение Господа и снова Его встанем сейчас, просто для того, чтобы... Просто потому, что мы так давно уже с вами сидим дома и лежим дома, и находимся в горизонтальном положении дома, что нам нужно встать для того, чтобы размяться. Но также мы встаем просто как воспоминание о том, что мы почитаем Господа и снова Его. В Евангелии от Матфея мы читаем в 26 главе. Иисус пришел с ними на место, называемое Гефсимании, и сказал ученикам: «Посидите здесь, а я пойду и помолюсь». Он взял с собой Петра и двух сыновей Завидея. Его охватила тоска и тревога. Тогда он сказал им: «Душа моя объята смертельной печалью. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной». Отойдя немного, он пал на лицо свое и молился: «Отец мой, если возможно, то пусть минует меня эта чаша, но пусть все не как я хочу». Пусть все будет не как я хочу, а как ты хочешь. Затем он возвратился к ученикам и нашел их спящими. «Неужели вы даже часу не могли пободрствовать вместе со мной?» Спросил он Петра. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы вам не поддастся искушению. Дух бодр, но тело слабо». И во второй раз он ушел и молился: «Отец мой, если невозможно, чтобы эта чаша миновала меня, и чтобы мне пить из нее, то пусть все будет по твоей воле». Когда он вернулся, ученики опять спали, потому что их веки отяжелели, и, оставив их, Иисус отошел и стал молиться в третий раз теми же словами. Затем он возвратился к ученикам и сказал им: «Вы все спите и отдыхаете? Вот время настало, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Вставайте, идем. Вот уже и мой предатель приблизился». Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы просим Тебя, ободри нас сегодня Своей любовью. Покажи нам, Господь, как Ты ободрил Христа. Научи нас, Господь, как Ты показываешь красоту Своей воли в ситуации, когда Ты отвечаешь отказом на наши просьбы. Помоги нам это увидеть. И помоги нам настолько проникнуться этой любовью и красотой, что даже тогда, когда Ты говоришь «нет», мы будем продолжать молиться и продолжать общаться с Тобой и приближаться к Тебе и становиться ближе к Тебе с каждым днем, с каждым мгновением, с каждым часом. Во имя Твое мы молимся, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста, дома, если вы смотрите нас сейчас в прямом эфире. В прошлый раз мы говорили с вами, диакон нашей церкви Андрей Башкиров помог нам увидеть, каким образом Бог упорядочивает нашу жизнь при помощи молитвы. Мы посмотрели с вами на 7 привычек, которые помогают нам как раз упорядочить нашу жизнь, на 7 привычек, которые помогают нам встроить молитву в абсолютно во все, что происходит в нашей жизни. Подниматься утром с благодарностью, прославлять Творца перед завтраком, приступать к работе с благословением, приносить просьбы перед обедом, просить прощения в конце рабочего дня, приезжать домой с мудростью и, наконец, погружаться в сон с миром. 7 привычек, которые помогают нам вплести молитву в наш ежедневный график и таким образом организовать нашу жизнь, таким образом организовать все в нашей жизни, чтобы молитва пронизывала собой все, что мы делаем. И сегодня мы переходим к тому, как молиться тогда, когда молиться очень сложно. Как продолжать молиться, когда Бог отвечает отказом на нашу просьбу. Нам очень важно понять, принять, поверить в то, что молитвой Бог показывает красоту Своей воли. И эта красота помогает мне, первое, принять то, что я не могу до конца понять. Можете себе записать, если вы распечатали бюллетень, можете себе записать, принять то, что я не могу до конца понять. Второе, признать то, что я не вижу картины в целом. Я не вижу всего, что происходит в целом. Признать то, что я не вижу всей картины в целом. Третье – поверить в благость замысла Творца. Четвертое – посмотреть на величие Бога. И, наконец, последнее. Пятое – прославить Бога. 5 вещей, которые Господь делает. 5 вещей, в которых помогает вот эта красота Божьей воли мне. Давайте начнем с вами с очень-очень простой. С очень-очень-очень простой истины, которую все мы знаем, но которую очень сложно нам принять. В книге пророка Иеремии мы читаем с вами такие строки: «Воззови ко мне, и я тебе отвечу, возвещу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Обратите внимание на то, что Бог не обещает Иеремии, что Он даст ему то, о чем он просит. И на самом деле, если вы не знаете ничего о жизни этого пророка, это человек, который получал отказ на протяжении всей своей жизни. Это человек, который был верен Богу на протяжении всей своей жизни. И несмотря на эту верность раз за разом, и несмотря на то, что он знал точно, что произойдет, и предупреждал людей о том, что произойдет, и предупреждал царей о том неминуемом крахе, который их ждет, его не слушали. Наградой ему за верность Господу были как раз вот эти отказы в его молитвах. И сейчас Господь говорит: «Я возвещу тебе, я покажу тебе, я расскажу тебе то, что недоступно для тебя, я расскажу тебе то, что недоступно для тебя». На самом деле, как бы странно это ни прозвучало, но это есть как раз вот это простая истина, что Бог не дает нам всегда то, о чем мы просим. Истина, которую очень, очень сложно принять, но истина, которую мы знаем, можете себе записать. Бог всегда отвечает на наши молитвы. Бог всегда отвечает на наши молитвы. Однако не всегда дает тот ответ, что мы хотим, но все время отвечает так, как лучше. Как бы сложно нам это ни было принять или понять, Бог всегда отвечает на наши молитвы, но Он не всегда дает то, что мы хотим, не всегда дает то, что мы желаем, но всегда дает именно то, что нам нужнее всего. В книге Иова мы видим с вами как раз вот этот пример очень ярким образом. Когда Иов говорит о том, что «Господь, для меня достаточно того, что я слышу Тебя. Я слышу Тебя. Раньше я слышал о Тебе, но сейчас я слышу Тебя». Господь не изменил ситуацию Иова. Господь еще не исцелил Иова. Господь еще не прекратил страдания Иова, но для Иова уже достаточно, потому что самое важное для него, и как бы это странно ни прозвучало, самое важное для каждого из нас – это не получить ответ на молитву, не получить то, о чем мы просим, но просто знать, без тени сомнения, что Бог рядом, и Он любит нас, и Он слышит нас, и Он слушает нас, и Он отвечает нам. Это то, что мы видим в жизни Иова, это то, что мы видим в жизни Иеремии, это то, что мы видим в жизни Христа. Это то, что мы видим в нашей жизни, если только мы присмотримся к тому, каким образом Господь отвечает нам на наши молитвы, в каких же ситуациях Господь отвечает «нет». И я знаю, то, о чем я сейчас буду говорить, очень просто, очень банально, мы все это знаем. Но то, что мы все это знаем, не останавливает нас в том, чтобы продолжать молиться этими молитвами. В каких ситуациях Бог нам отвечает «нет»? Бог отвечает нам «нет» тогда, когда наши молитвы конфликтуют, можете себе записать, когда наши молитвы конфликтуют с Его волей. То есть, если мы обманываем наших партнеров по бизнесу, если мы не платим наши налоги, если мы не платим зарплату нашим работникам и постоянно удерживаем каким-то образом зарплату с наших работников, то есть, другими словами, если мы ведем себя совершенно нечестно и как последние мерзавцы в бизнесе, Бог не отвечает нам на наши просьбы. И нас это не должно удивлять. Потому что то, что мы делаем, и то, о чем мы просим, вступает в конфликт с Божьей волей. Если мы начинаем изменять нашей жене или нашему мужу где-то на стороне, и начинаем молиться о том, чтобы «Господи, пожалуйста, благослови вот эти новые взаимоотношения», нас не должно удивлять, что Бог отвечает нам «нет», потому что это противно Его воле. И да, еще раз, я знаю, что это очень банально, это очень просто, мы все об этом знаем. Но мы все скатываемся к этим молитвам. Как писал Иван Тургенев, мы очень часто молимся как раз о том, чтобы дважды два не было четыре. И вот в этой же ситуации мы знаем, что наши просьбы противоречат воле Творца, но мы продолжаем молиться об этом. Продолжаем просить Его. Бог отвечает нам отказом тогда, когда наши просьбы вступают в конфликт с Его волей. Во-вторых, Бог отвечает нам отказом тогда, когда наши молитвы конкурируют с молитвами кого-то еще. Очень простой пример. Наверняка многие из нас молились о том, чтобы наша команда победила в чемпионате. Да? А болельщики сборной России, мне кажется, уже не молятся, не постятся, уже как бы потеряли надежду. Но наверняка в других странах люди молятся о том, чтобы их команда победила в чемпионате мира по футболу. Нам бы только выйти в чемпионат мира или там чемпионат Европы, то есть нам бы просто попасть на этот праздник жизни, и мы уже удовлетворены. Но для кого-то очень важно, чтобы победила их команда. И мы все знаем о том, что в один и тот же момент люди, болеющие за разные команды, молятся о том, чтобы Господь дал победу именно их команде. И Господь говорит, как бы, ребят, ну, договоритесь между собой. Опять-таки, очень простой, очень банальный пример. Третье. Господь отвечает нам «нет» тогда, когда наша молитва подразумевает, что Он должен поработить свободную волю другого человека. Когда Он должен заставить другого человека делать то, что мы хотим, чтобы этот человек делал. И вот в этой ситуации Господь говорит «нет, я дал свободу воли». Я дал свободу выбора людям. Я не собираюсь их порабощать. Я не собираюсь их загонять в угол. Я не собираюсь ограничивать их свободу воли. Все это очень простые, очень банальные примеры. Мы все это знаем. Мы все это понимаем. Однако, как часто мы продолжаем молиться этими молитвами? Но давайте перейдем к более сложному. К тем моментам, когда Господь отказывает, несмотря на то, что мы просим Его об очень хороших вещах, мы просим Его о вещах, которые прославят Его. И Бог говорит нам «нет». Мы просим Его о вещах, которые, возможно, ничего Ему не стоят, потому что Он же Бог, Он властелин мира, Он творец всего мироздания, а Бог все равно отказывает нам. Первое, что мы видим на примере Иисуса Христа, это то, что молитвой Бог показывает красоту своей воли и помогает нам принять то, что я не могу понять. Принять то, что я не могу до конца понять. Вы обращали внимание на то, что Христос молится одной и той же молитвой трижды, не один раз. Он молится одной и той же молитвой в Гефсиманском саду три раза. Он трижды повторяет одну и ту же просьбу. Трижды повторяет одну и ту же просьбу. Мы привыкли смотреть на эту молитву, мы привыкли смотреть на эту историю в Гефсиманском саду несколько странно. Мы привыкли смотреть на нее как «Отче, а можно, чтобы вот нет, молится Иисус Христос? Нельзя? Ну ладно». И все. Мы привыкли на нее смотреть именно так. А эта молитва намного глубже. Христос ни на секунду не перестает быть Богом Сыном, Он ни на секунду не перестает быть второй ипостасией Троицы. Он знает Божью волю, Он понимает, что Ему откажут, и несмотря на это продолжает молиться. Христос трижды повторяет просьбу, зная, что Ему откажут. Христос не просто очень хорошо знает это. Он очень хорошо понимает, что Ему предстоит принять. Он понимает, что Ему предстоит принять. Все мы понимаем, что мир не будет прежним после пандемии. Мы понимаем, что после того, как закончится пандемия, после того, как снимут все ограничения, мир уже никогда не будет прежним. Не только наша страна, не только наш город. Вообще мир в целом не будет прежним. Все поменяется. И мы с неким ужасом ожидаем, какими будут перемены. Потому что мы понимаем, что, скорее всего, перемены эти принесут больше трудностей. Кризис станет только глубже. Мы это понимаем. Мы понимаем, что нас ожидает, но понимаем мы это теоретически. Христос не просто очень хорошо понимает, что Его ожидает. Он не просто понимает это теоретически. Тимоти Келлер описывает это следующим образом. Он говорит, представьте себе, что перед визитом к дантисту вы не просто понимаете, что вас ждет, но вы проживаете все то, что вы испытаете в кресле стоматолога. Вы проживаете все то, что вы испытаете в кресле стоматолога. И вот теперь, пройдя через все эти эмоции, пройдя через все эти ощущения, теперь вам нужно прийти к врачу. Христос напряжен. Его напряжение настолько велико, что мы читаем, что его пот смешивается с кровью. Маленькие капилляры разрываются от этого напряжения, и кровь выступает у него на лбу. Потому что он осознает, что его ждет. не только физические страдания, которые чрезвычайно сложно пройти, не только физические страдания, через которые невозможно пройти человеку, не только это, самое главное. Он знает, что его ждет одиночество. Не только одиночество учеников, которые от него отвернутся. Не отказ Бога Отца, а молчание Бога Отца. Впервые в вечности Бог Сын не услышит Отца. Это то, что его ждет. Он очень хорошо понимает, что ему предстоит принять. Так зачем же Иисус повторяет одну и ту же просьбу трижды? Если он так все хорошо понимает, если он так знает, если он все прочувствовал, почему он повторяет одну и ту же просьбу трижды? Христос понимает, что ему предстоит принять крест. Потому что он понимает это. Я могу принять даже то, что я не могу до конца понять. Потому что Христос прекрасно понимает, что ему необходимо принять. Я могу принять даже то, что я не понимаю до конца. Христос видит, что ему предстоит испытать то, что должен был бы испытать на кресте я. Он принимает эти страшные муки, понимая прекрасно, в чем именно они заключаются. Для того, чтобы каждый из нас сегодня мог довериться Богу. Даже тогда, когда в нашей жизни туман. Даже тогда, когда мы не видим следующий шаг. Даже тогда, когда мы не понимаем всего, что происходит с нами, даже тогда мы можем довериться Богу. В той книге, что мы читаем с вами, обсуждаем с вами сейчас на наших домашних дискуссионных группах, пастор Рик Уоррен пишет: «Пока вы трудитесь в молитве, пока мы приходим к Богу в молитве, пока мы обращаемся к Богу в молитве, Бог трудится в нас, и Он преображает нас». Бог не всегда будет нам все объяснять. Просто потому, что мы не в силах понять иногда то, что Господь делает. Мы не в силах понять все то, что Он творит в нашей жизни. Но готовы ли мы продолжать Ему доверять даже тогда, когда мы не можем всего понять? Готовы ли мы продолжать доверять Ему даже в этих ситуациях? Примем ли мы Его волю тогда? Доверимся ли мы Ему? Потому что молитвой Бог показывает мне красоту Своей воли. Молитвой Бог показывает мне красоту Своей воли. Молитвой Он помогает мне признать, что я не вижу всей картины в целом. Отойдя немного, Иисус пал на свое лицо и молился: «Отец мой, если возможно, то пусть минует меня эта чаша, но пусть все будет не как я хочу, а как ты хочешь». Помните историю Иосифа в Ветхом Завете? История, которая знакома практически каждому человеку, даже если вы включили сегодня этот прямой эфир, даже если вы смотрите эту проповедь впервые в своей жизни, если вы впервые оказались в церкви, наверняка вы слышали эту историю Иосифа, младшего брата, любимчика своего отца, которого его старшие братья возненавидели настолько, что в какой-то момент они решили его убить, но потом, немного подумав, они приняли решение: ну, вместо того, чтобы убивать, давайте мы его просто продадим. Иосиф не знает, что с ним происходит. Он не видит всей истории до конца, но он доверяется Богу. И в тот момент, когда вроде бы его жизнь налаживается, когда он оказывается в доме Потифара, когда он становится распорядителем всего имения Потифара, этого египетского начальника телохранителей фараона, когда вроде бы все пошло, вроде бы вот как бы жизнь, которая только что развалилась на куски, вроде бы каким-то образом наладилась, в этот момент жена Потифара начинает домогаться Иосифа. Иосиф ничего не делает неправильно. Он избегает встречи, он убегает. Его обвиняют в попытке изнасилования. И ему повезло, его не убивают, но его бросают в темницу. Его бросают в тюрьму, где он проведет ближайшие несколько лет своей жизни. Он ничего не сделал неправильно. Он не видит всей картины в целом, но он продолжает доверять Богу. Он продолжает доверять, что Господь каким-то образом ведет его в этой ситуации. И тогда, когда он сталкивается с виночерпием, тогда, когда он сталкивается с хлебопекарем, попавшими в тюрьму, когда он рассказывает им об их снах, говорит одному о том, что тот вскоре окажется вновь при дворе у фараона, а другому говорит о том, что он погибнет. И он просит того, кто выйдет из темницы: не забудь меня, мы же с тобой были в тюрьме, вспомни меня. Даже тогда, когда его забывают. Когда он не видит картины в целом, он продолжает доверять Богу. Он продолжает доверять Богу. И он продолжает доверять Богу тогда, когда он выходит из этой темницы, когда он объясняет сон фараону, когда он становится фактически премьер-министром Египта, который спасает эту страну от голода, когда он спасает свою семью от голода. И когда его братья оказываются перед ним, и он открывается им. Он говорит: «Вы замыслили против меня зло, но Бог обратил его к обнагу, чтобы совершить то, что происходит теперь, спасение многих жизней». На самом деле, на протяжении всей своей жизни, даже не видя, что таит завтра, Иосиф не сомневается в том, что его небесный Отец держит его за руку. Его любящий, милостивый Бог держит его за руку и проводит его через эти испытания, даже не видя картины в целом. Он знает, что Бог держит его. Кто из библейских персонажей, включая пророка, в котором было открыто будущее, на самом деле знал, видел всю картину в целом? Никто. Все они в той или иной степени ходили в потемках, каждый из них в той или иной степени ходил в том же самом тумане, в котором оказываемся мы с вами, и мы не видим всей картины, и мы не видим всего того, что Господь делает. Помните эти знаменитые слова Билли Грэма? «Я не знаю, что таит в себе завтра, но я знаю того, кто держит завтра в своих руках. Я не знаю того, что таит в себе завтра, но я знаю того, кто держит завтра в своих руках, того, кто держит каждого из нас за руку, даже тогда, когда мы не видим всей картины, всего, что происходит в целом». Вот в этой ситуации напоминаем ли мы себе об этом? Напоминаем ли мы себе о том, что мы не представляем всего, что происходит, когда нам особенно больно принять отказ Бога в наших самых сокровенных просьбах, когда это невозможно сделать? Напоминаем ли мы себе о том, что я не понимаю всего? Я не вижу всей картины в целом. Я не вижу всего, что ты делаешь, Господь. Но я знаю, что ты держишь меня за руку. Я знаю, что ты проведешь меня через любые испытания, какими бы они ни были, потому что ты держишь меня за руку. Молитвой Бог показывает нам красоту своей воли. И вот в этой молитве Господь помогает нам поверить в благость замыслов Творца. Иисус молится во второй раз, Он ушел и молился: «Отец мой, если невозможно, чтобы эта чаша миновала меня, и чтобы мне не пить из нее, то пусть все будет по Твоей воле». Для любого из нас просто признаться, что мы не видим всей картины в целом. Нам просто признаться в этом. Но нам сложнее посмотреть на то, что происходит в нашей жизни, через призму Божьей любви. Помните эти слова Иисуса из Нагорной проповеди о том, что Иисус говорит: «Если среди вас такой человек, который даст своему сыну камень, когда тот просит хлеба, и кто даст сыну змею, когда тот просит рыбы, если вы, будучи злы, умеете давать своим детям благие дары, то тем более Небесный Отец даст благое тем, кто просит у Него». Как часто, читая эти строки, мы думали о том, что: «Господи, я верю, что Ты не дашь мне камень. Но тот хлеб, который ты мне даешь сейчас, настолько черствый, что он очень напоминает камень. Поэтому, как бы, я верю, но я очень сомневаюсь, Господи. Я очень сомневаюсь просто потому, что я смотрю на то, что происходит в моей жизни, и понимаю, что очень сложно доверять тому, что у тебя прекрасный, удивительный замысел». Мы все в те или иные моменты жизни, не получая ответов на наши просьбы, испытывали это чувство. И мы знаем, что Бог благ. Но в глубине души нам очень сложно в это поверить. Вот почему эти два принципа идут рука об руку. Нам нужно признаться, что мы не видим всей картины в целом, и нам нужно помнить, что Бог благ, что замыслы Его добрые и благие, как писал Иеремия, чтобы дать нам будущее, чтобы дать нам надежду. Готовы ли мы сегодня поверить в то, что у Бога благие замыслы для моей жизни? что замысел Его лучше, чем мои желания порою. Посмотрим ли мы на то, что происходит с нами сейчас через призму Его любви? Потому что молитвой Бог показывает красоту Своей воли, молитвой Он помогает нам посмотреть на величие целей Бога. Затем Иисус возвратился к ученикам и сказал: «Вы все еще спите и отдыхаете? Вот время настало, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Вставайте, идем, вот уже и мой предатель приблизился». Теперь, когда мы признаемся себе в том, что мы не видим всей картины в целом, теперь, когда мы действительно поверили в доброту, в наглость замыслов Господа, мы можем попытаться разглядеть величие Божьих замыслов. Иисус обращается к Своим ученикам в самый черный час их жизни. Совсем скоро они будут настолько потеряны, они будут настолько опустошены, они потеряют абсолютно все ориентиры в своей жизни. Они потеряют абсолютно все ориентиры в своей жизни, потому что они верили в то, что Иисус Христос и есть как раз вот Мессия, которого люди ожидали на протяжении веков, а Его арестуют, Его изобьют. Они верили в то, что Он Бог, а Он умрет. Наступает самый черный час в жизни учеников, но в самый черный час, когда им кажется, что Бог их не слышит, когда им кажется, что Бог их игнорирует, когда они видят, что Бог не отвечает на молитву Христа на кресте, в самый черный час Господь творит самое удивительное в их жизни, самое большое чудо в их жизни. Он выкупает их из рабства греха. Он дает им новую жизнь. Он дает им вечность. Он дарит им рай. В тот момент, когда им казалось, что Бога практически нет, Господь совершает самое великое чудо в их жизни. Помним ли мы об этом? Помним ли мы о величии Божьих целей? Напоминаем ли себе о том? Напоминаем ли мы себе об этом? Потому что у всех нас, включая меня, есть совершенно неправильное представление о целях Бога в нашей жизни. Нам кажется, что самая главная цель Бога в моей жизни – это обеспечивать мой комфорт. И я люблю комфорт, я обожаю комфорт, честное слово, я очень-очень-очень люблю комфорт. То есть я не то, что не имею ничего против комфорта, я обожаю комфорт. И мне точно так же, как каждому из нас, кажется, что Бог существует для того, чтобы обеспечивать мой комфорт, чтобы мне было хорошо, что я являюсь своего рода такой, знаете, морской свинкой у Бога, да, и Бог отвечает за то, чтобы кормить меня, за то, чтобы у меня была мягкая постель, за то, чтобы у меня было абсолютно все комфортно в моей жизни. И тогда, когда все некомфортно в моей жизни, мне очень сложно это принять, потому что я думаю: Господи, подожди, ты не выполняешь свои служебные обязанности генерального менеджера Вселенной, потому что мне некомфортно. Вы знаете, что у меня есть сын. Моя цель в жизни – не в том, чтобы моему сыну было комфортно. Звучит странно. Моя цель в жизни, чтобы мой сын вырос хорошим человеком. Его сердце – это моя цель. Не его комфорт, его сердце. Бог жаждет святости. Святость – это его цель. Он жаждет, чтобы мы были святыми. Он хочет, чтобы мы были святыми. Он хочет, чтобы наши сердца преобразились. И сейчас как раз всем нам это очень сложно принять, потому что сейчас как раз, знаете, наступает тот момент, когда мы выходим из дома в тапочках, в халате, в пижаме, открываем дверь с фирменной кружкой Московской еврейской церкви и кофейком. А там на улице пандемия. Пустота, апокалипсис. Мы смотрим на все это сердцами, привыкшими к комфорту. Ну, то есть мы наконец-то вышли вот из этой самой пресловутой зоны комфорта, да, о которой все время нам на протяжении там, последних 10 лет говорили о том, что нам нужно выйти, нам нужно выйти, нам нужно выйти. Наконец-то мы, оказывается, вышли из этой зоны комфорта, не покидая своего дивана. Смотрим на то, что происходит вокруг нас, подтягивая кофеек, и думаем: Не понял. Не понял. Как бы можно вернуть назад зону комфорта? Серьезно, никаких как бы претензий к зоне комфорта не было. Я не собирался из нее выходить. Мне было нормально в моей зоне комфорта. Верните мне, пожалуйста, мою зону комфорта. Потому что то, что происходит вокруг меня сейчас, мне не нравится. Господь говорит, моя цель не в том, чтобы тебе было комфортно. Моя цель – это святость. Моя цель – это святость. И каждый из нас в этот момент, когда мы слышим об этом, каждый из нас, включая меня, говорит о том, что, Господи, а можно как-то договориться так, чтобы я был не плохим человеком, но в очень комфортных условиях? Господь говорит, я сотворил тебя не для этого. Я сотворил тебя для большего. Я сотворил тебя для большего. Я создал тебя не для того, чтобы ты довольствовался малым, не для того, чтобы ты довольствовался тем, что ты не плохой человек, не для того, чтобы ты довольствовался своим вот этим маленьким буржуазным комфортом, вот этим маленьким миром. Я сотворил тебя для чудес. Я сотворил тебя для святости. Я сотворил тебя для того, что начинается сейчас. Чудеса начинаются тогда, когда мы выходим из зоны комфорта. Святость начинается тогда, когда мы выходим из зоны комфорта. И вот там, за границами нашей комфортной жизни, Господь преображает нас. Помним ли мы об этом? Напоминаем ли мы себе о том, что на самом деле важно? Молитвой Бог показывает нам красоту своей воли. И вот сейчас, когда мы признаемся в том, что мы не понимаем всего, мы не видим всей картины, когда мы доверяем Богу, доверяем Его благости, доверяем доброте, доверяем Ему, когда мы доверяемся так величию Его целей в наших жизнях, когда мы приняли это, поверили в это, теперь мы можем прославить Господа. Он пал на лицо свое и молился: «Отец мой, пусть все будет не как я хочу, а как ты хочешь». Христос раз за разом возвращается к одному и тому же. Он принимает Божью волю. И именно в принятии Божьей воли это и есть его песнь прославления. Он прославляет Бога. Мы привыкли с вами к такому мифу о том, что если я хочу узнать, в чем заключается Божья воля, я должен испытать мир. Да, то есть вот мир, он должен буквально накрыть меня. И когда мир буквально накрывает меня, когда покой буквально накрывает меня, я понимаю, что вот она, Божья воля. А в Писании все наоборот. У Христа нет мира. Мы видим с вами, что Христос сам говорит своим ученикам о том, что тоска объяла мое сердце. Он говорит о том, что смертная тоска объяла меня. Он говорит о том, что мне чрезвычайно тяжело сейчас, мне чрезвычайно трудно сейчас. Напряжение достигает своего апогея. Кровь смешивается с потом. Мне настолько трудно сейчас. И он принимает Божью волю. И вот тогда, когда он принимает Божью волю, тогда, когда он прославляет Бога, тогда, когда он почитает его тем, что он принимает его волю, когда он позволяет ему оставаться Богом в его жизни, смиряется перед ним, тогда приходит мир и покой. Даже посреди шторма, даже посреди бури, которая вот-вот развернется сейчас, даже посреди шторма и посреди бури, которая ждет Христа на кресте, даже сейчас он ощущает мир и покой. Мы сперва прославляем Отца, принимая Его волю, и лишь затем наше сердце наполняется миром и покоем. Прославляем ли мы Бога тогда, когда нам труднее всего принять Его волю? Прославляем ли мы Бога, смиряясь перед Ним, тогда, когда нам сложнее всего это сделать? И я знаю, что мне легче говорить сейчас об этом, чем многим из тех, кто смотрит прямой эфир, потому что у меня чуть больше стабильности в моей жизни. Той самой стабильности, которой не хватает столь многим людям, которые смотрят сейчас прямой эфир, слушают сейчас эту проповедь. Я даю себе отчет, насколько сложнее вам, может быть, в вашей ситуации славить Бога, чем мне, просто потому что стабильности намного меньше. Поверьте мне, единственный способ сейчас выйти из шторма – это войти в Божий покой, прославив Его за Его благую и совершенную волю и приняв ее, какой бы она ни была. Единственный способ выйти из этого шторма, из этой бури, в которой каждый из нас оказался, это принять Божью волю и войти в Его покой и прославить Его. Молитвой Бог показывает красоту своей воли. Вот именно поэтому для нас очень важно помнить, во что мы верим. В этом документе 1563 года в Гейдельбергском катехизисе мы читаем с вами, почему Христос заповедовал нам обращаться к Богу со словами «Отче наш». Христос желает уже в самом начале молитвы разбудить в нас сыновье почтения и упования на Господа, которое должно быть основой нашей молитвы. Ведь Бог через Христа стал нашим Отцом, и когда мы с истинной верой о чем-то Его просим, отказывает нам реже, чем отцы отказывают в мирских вещах. Отказывает нам реже, чем отцы отказывают в мирских вещах. Потому что самое страшное в молитве – это не отказ. На самом деле мы все можем принять отказ. И на самом деле мы все принимали отказ раз за разом. Самое страшное – это не когда Господь говорит «нет». Самое страшное – это когда Господь вообще ничего не говорит. Самое страшное – это когда Господь молчит. Вот чего мы боимся больше всего, когда Господь просто молчит. Там на кресте Христос испытывает именно это. Там на кресте посреди своей агонии Он испытывает именно эту тишину, тишину, которая пронзает Его сердце и разбивает его. Он умирает от разрыва сердца, не в силах вынести этой тишины. В 9 часу Иисус громко крикнул: «Элои, Элои, лима савахтвани», что означает: Боже мой, почему ты меня оставил?» И именно благодаря этой тишине небес, именно благодаря вот этому истошному крику Христа на кресте, мы можем быть уверены сегодня, что Господь, даже когда отказывает, не молчит, что Господь, даже тогда, когда нам кажется, что мы не слышим Его, даже тогда Он шепчет нам о том, насколько сильно Он любит нас, мы никогда не испытаем ту тишину небес, которую испытал Христос. Именно благодаря тому, что Он не услышал ответ на молитву. Христос на кресте не услышал ответа на свою молитву, чтобы ни одна моя молитва не осталась больше без ответа. Не Бог прячется от нас, это мы прячемся от Него. Мы прячемся от Него, как маленькие дети, как мой сын, которому 2 года, и который очень любит играть в прятки, просто закрывая лицо и хихикая при этом. То есть он закроет лицо и хихикает. И взрослые говорят: «Где Миша? Где же Миша?» Он открывает лицо, типа: «А вот он я!» И вот мы точно так же прячемся от Бога. Мы закрываем лицо и хихикаем, думая, что просто потому, что я закрыл лицо, закрыл глаза, он не видит меня. Не Бог прячется от нас. Мы скрываемся от Него. Если вы еще не сделали этот шаг, если, оглядываясь на свою жизнь, вы не можете вспомнить, когда бы вы обратились к Богу в тихой молитве покаяния, когда бы вы попросили Его войти в вашу жизнь, войти в ваше сердце, стать вашим господином, сделайте это сейчас. Обратитесь к Богу сейчас. Воспользуйтесь этим моментом, когда вы наедине с Богом, для того, чтобы обратиться в этой тихой молитве и сказать Ему: «Господи, прости меня за то, что я так долго бежал от Тебя. Прости меня, что я так долго прятался и хихикал. Войди в мою жизнь. Измени меня. Сделай меня таким человеком, каким ты хочешь меня видеть». Если вы не молились этой молитвой покаяния в прошлом, сделайте это сейчас. Расскажите нам об этом, чтобы мы помогли вам принять таинство святого водного крещения. И мы обязательно проведем это крещение, как только закончится этот режим самоизоляции. Но сделайте этот шаг веры, обратитесь к Нему, для того, чтобы ни одна ваша молитва не оставалась без ответа даже тогда, когда Господь отказывает нам. Ведь молитвой Бог показывает мне красоту своей воли. И эта красота помогает мне принять то, что я не могу до конца понять, признать то, что я не вижу всей картины в целом, поверить в благость замыслов Творца, посмотреть на величие целей Бога, прославить Бога. На прошлой неделе мы говорили с вами об этом стихе в Писании. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Мы закончили с вами рассмотрение в прошлый раз проповеди именно этим стихом. Два слова. Очень легко запомнить. Постоянно молитесь. Постоянно молитесь. Постоянно молитесь. Даже тогда, когда Бог отказывает нам, постоянно молитесь. Давайте запомним эти стихи, давайте запомним эти слова. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Это стоит запомнить. Особенно тогда, когда Бог отказывает нам. Постоянно молитесь. С точки зрения применения. Мы читаем с вами в 87-м псалме: «Господь, я взывал к Тебе каждый день, простирал к Тебе руки». Мы все привыкли, да, вот к этому жесту в молитве. Помните, да? Давайте сейчас, когда вы смотрите прямой эфир, для тех, кто сейчас на богослужении, сложите руки вот так, сложите, не стесняйтесь. Те, кто смотрит нас сейчас, сложите, пожалуйста, руки. То есть я верю в то, что Федор там, я вижу буквально, что Федор Томилов уже сложил руки таким вот образом. Наверняка Алексей Юманов не сделал этого, Олег Ким не сделал этого, поэтому, пожалуйста, Олег, Алексей, сложите руки сейчас, вот так вот, это поможет нам, да? Это то, как мы складываем руки в молитве. Давайте воспользуемся как раз вот этими руками для того, чтобы напоминать нам о том, за что мы молимся. Большие пальцы – это наши родные, это наши близкие, это пальцы, которые ближе всего к нашему сердцу, это наша семья. И вот, сложив руки в молитве таким образом, мы молимся за нашу семью. Мы начинаем с этого, начинаем с того, что молимся за наших родных. Указательные пальцы – это пальцы как раз, которые, ну, само название говорит, да, о том, что это указательные пальцы. Это пальцы, которые указывают. Это наша молитва за наших пасторов, за наших старейшин, за духовные авторитеты в нашей жизни. Складывая руки таким образом, мы молимся за этих людей. Средние пальцы, самые длинные в нашей ладони. Это власти, это правительство, это люди, которые управляют нами. Поэтому мы молимся за них, мы молимся за нашу семью. Мы молимся за наших духовных лидеров, мы молимся за наших светских лидеров. Следующий, безымянный палец, самый слабый. Он напоминает нам молиться за тех, кому нужна наша поддержка, нужна наша помощь сейчас больше всего. И, наконец, последнее, мизинец. Это наша молитва за себя. Мизинец – это наша молитва за себя. И вот, сложив таким образом руки, просто это напоминание нам о том, за кого и как мы молимся. Сложите их таким образом для того, чтобы первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих, постоянно молиться. Сложите их. Используйте эту простую практику для того, чтобы молиться. Клайв Льюис в своем небольшом эссе «Сила молитвы» пишет следующее. Молитва – это мольба, просьба. Самая суть просьбы, отличающая ее от приказа, в том, что можно ей внять, можно и не внять. Когда Всеведущий слышит просьбы довольно глупых созданий, он, конечно, может их не выполнить. Неизменный успех молитвы не был бы свидетельством в пользу христианства. Это скорее волшебство, магия, способность некоторых людей впрямую влиять на ход событий. Несомненно, в Евангелии есть слова. На первый взгляд, обещающие, что исполнится всякая наша молитва, но есть там и другое. Самый лучший из всех молившихся просил, чтобы чаша его миновала. Она не миновала его. После этого нам надо бы забыть представление о молитве как о верном средстве. Молитва не машина, молитва не магия. Молитва не совет Богу. Как и всякое наше действие, она связана с действием Божьим, без которого ничего не значит все земные причины. И даже тогда, когда Бог отказывает нам в наших молитвах, даже тогда молитвой Он показывает нам безмерную красоту Своей воли и бездонное богатство Своей любви каждому из нас. Давайте помолимся. Отец наш Бог, я прежде всего прошу Тебя за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе, за тех, кто так и не обратился к Тебе. Дай им, Господь, принять Тебя, Твой дар прощения. Дай им, Господь, сейчас в этой тихой, искренней молитве прийти к Тебе и сказать: Господи, прости меня, пожалуйста. Прости меня, что я боялся Тебя, что я бежал от Тебя, что я прятался от Тебя. Прости меня. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Всем нам, Господь, дай сейчас, в этот шторм, в эту бурю, дай нам всем войти в Твой покой, приняв Твою волю, веря в то, насколько она добрая, насколько она благая, насколько она совершенная. Даже тогда, когда мы не видим всей картины в целом, даже тогда, когда мы не понимаем всего, но доверяем Тебе целиком и полностью. Во имя Твое мы молимся, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.